Спасибо. Сегодня мы говорим о свободе. Мы говорим о свободе. Это очень важная штука. Бог ты мой, невозможно переоценить важность свободы. Невозможно. Но слово «свобода», которое существовало в 1776 году, стало значить нечто совершенно иное в 1956. Это разные слова. Здесь мы имеем дело с одним из основных приемов агента-провокатора, который заключается в том, что провокатор изменяет значение слова. Он не изменяет само слово. Он дает слову другую дефиницию. Вы можете отобрать всякую свободу, все гражданские права у целого народа, просто изменяя дефиниции слов. При этом вам не нужно изменять сами слова. У нас был президент Франки, который говаривал о свободе от. Но это не та дефиниция свободы, которая использовалась в 1776 году. Бог ты мой, все те ребята были. Вы когда-нибудь читали Декларацию независимости? Это потрясающий документ. Я был просто потрясен, когда на днях прочитал мнение Верховного суда по поводу Декларации независимости. Кто бы подумал, что у Верховного суда есть какое-то мнение, однако оно у него есть. Там было сказано: Декларация независимости никогда не использовалась для того, чтобы внести ясность в какие-либо решения, представленные суду, поскольку она не считается юридическим или основополагающим документом Соединенных Штатов Америки. Именно это там и сказано. Эта декларация не является юридическим документом. Она не является тем документом, на котором строится свобода Америки. Свобода Америки основана на Конституции Соединенных Штатов, которая, разумеется, основана на самом последнем Билле о гражданских правах. О, это чертовски интересно! Вы не сможете представить какое-нибудь дело на рассмотрение Верховного суда на том основании, что в Декларации независимости сказано то-то и то-то. Вы не сможете этого сделать. Верховный суд не примет этого в качестве аргумента. Вам скажут, что Декларация независимости не является юридическим или основополагающим документом в нашем правительстве. Однако, когда вы учитесь в школе, у вас перед носом постоянно трясут этой декларации и говорят: «Видите? Видите? Видите? Вот кто вы такой! Вот что означает быть гражданином!» На самом деле заканчивать эти циклы действия, как, например, цикл с декларацией 1776 года, приходится таким людям, как я. Но не так, как вы только что подумали. Если вы заметили, я ношу небольшую монетку. Это булавка для галстука вот здесь. Я как-то увидел ее в одном магазине в Лондоне и осознал, что цикл действия так и не был закончен. Один из наших великих героев революции сказал, что он завершит революцию, привезя домой голову Георга III. Как бы то ни было, я действительно привез домой голову Георга III, которую ношу на галстуке, что говорит вам о... На самом деле это треть суверена. Но теперь это уже не суверен, понимаете? Никакой это не суверен. Но в Декларации независимости сказаны определенные вещи. Там говорится что-то о неотъемлемых. Я же сказал, неотъемлемых. Это значит, что мы не отнимаем у своих, а только у чужих. Право на свободу и стремление к счастью и так далее и тому подобное. Понимаете? Ну, на самом-то деле составители декларации имели в виду, что у политиков есть право говорить все, что им вздумается, когда они дают обещания в ходе предвыборной кампании. Вот в действительности и все, что означает эта декларация. Она означает, что стремление к счастью Счастье – это пост в правительстве. Видите, как вы можете объяснить это, перевернув все с ног на голову? В 1776 году эти люди, у которых были лучшие намерения, не делали никаких оговорок относительно того, что именно они хотели дать народу этой страны. Но затем собрался Конституционный конвент. Его участники закрыли за собой двери, захлопнув их с глухим стуком. Они даже не позволили вести протоколы своих заседаний на клочках бумаги. Весь зал был очищен. Заседания проходили в обстановке полной секретности. Никто не был допущен на этот конвент. И Джеймс Монро был единственным, кто вел тогда хоть какие-то заметки. Эти заметки были опубликованы, поправьте меня, если я ошибусь в дате, точнее, в количестве лет. Эти заметки были опубликованы почти 50 лет спустя. Я не знаю точно, когда именно они были опубликованы, но думаю, что к тому времени Джеймс Монро был уже мертв, или почти мертв. И к тому времени, когда его неполные заметки были наконец-то опубликованы, эта страна уже просуществовала чертовски долго. Таким образом, была создана тайна. Чего хотели наши отцы-основатели? Верховный суд присвоил себе право сообщать нам, что же имели в виду те люди, которые составили на конвенте этот документ — Конституцию Соединенных Штатов. Но само по себе это является полнейшей тайной. Сегодня не существует никаких протоколов этих заседаний, никаких записей о тех или иных мнениях или оговорках, на основе которых кто-нибудь мог бы представить нам свою интерпретацию всего этого. Это интересно. Зачем они так сократили возможности интерпретации и подтолкнули своих потомков к тому, чтобы изменять значение слов? Свобода для этих людей означала свободу. Она для них не означала свободу от. Она не означала свободу облагать налогами. Она не означала свободу выполнять полицейские функции без всяких ограничений. Она не означала, что одни люди будут гражданами этой страны, а другие нет. На самом деле в Конституции Соединенных Штатов сказано, что все люди в Соединенных Штатах являются гражданами. А гражданин имеет право голосовать, имеет право на то и на сё. И поскольку сразу же после того, как Конституция была опубликована и принята, люди по-прежнему не совсем понимали некоторые из этих вещей, к Конституции было добавлено несколько положений, которые мы называем Биллем о правах. Это 10 поправок, которые были добавлены просто для того, чтобы упорядочить все эти права и разъяснить, в чем же они заключаются. И здесь мы находим довольно хорошую дефиницию того, что же означает быть гражданином. Какие права есть у гражданина? Его права описаны в этих первых 10 поправках. И с каким же ликованием правительство затем стало истолковывать все эти фразы и слова и давать им новые дефиниции. Если вы возьмете слово «свобода» и дадите ему новую дефиницию, если вы возьмете слово «демократия» и дадите ему новую дефиницию, если вы возьмете слово «налогообложение» и дадите ему дефиницию «право отнимать тело», если вы возьмете понятие «законодательная деятельность» и дадите ему дефиницию «действия, предпринимаемые главой государства». Именно так и поступают в Бразилии. Вы знаете, как это делают в Бразилии? Это очень интересно. Там поступали так раньше. Я не знаю, как у них с этим сейчас. Там произошла революция с тех пор, или даже парочка революций. Но все, что нужно было тогда сделать, так это опубликовать закон в газете. Глава государства мог сгоряча набросать что-нибудь, а затем просто опубликовать это в одной малоизвестной газетенке где-нибудь в Сан-Паулу. И все это приобретало силу закона. Людям вообще не обязательно было знать об этом законе. Однако человека могли арестовать, судить и повесить на основании этого закона. А он о нем никогда даже не слышал. И вы могли бы назвать это законодательной деятельностью. Вы могли бы дать новые дефиниции каждому термину, каждому слову, которое используется в Конституции. Или же вы могли бы взять броские фразы, которые обычно используют политики. Я уверен, что для большинства из них это не более чем броские фразы. Вы могли бы дать этим броским фразам исчерпывающие дефиниции соответствующего содержания. И тем самым вы с величайшей легкостью создали бы диктаторское государство, в котором все люди были бы рабами. И при этом люди могут быть очень рассудительными. Они говорят вам: «Вы сказали, что вы гражданин, а знаете ли вы, кто такой гражданин?» Гражданин — это тот, кто трудится на благо общества, не получая зарплаты. Возьмем принудительный труд. Вы знаете, что такое принудительный труд. Это когда работодатель не имеет права изменять тарифы заработной платы, установленные правительством. Вы говорите: «Там говорится «принудительный». Что ж, принудительный — это значит «неизменяемый». Любой, у кого в подчинении находится полиция и вооруженные силы, может дать какую угодно дефиницию, чему угодно. Когда-то давно граждане Соединенных Штатов носили оружие. Если у мужчины не было пары запасных сидельных пистолетов, его не считали джентльменом. Как-то в Чарльстоне один парень стал объектом презрения. Он стал объектом полнейшего презрения. Его пистолеты для дуэлей были устаревшими. Они были очень старомодными. У них были фитильные замки, в то время как уже появились кремневые ружья. Фитильный замок — это, конечно же, очень интересный механизм. Проходит много времени, прежде чем фитиль догорит и раздастся выстрел. Так что вы успеваете пригнуться. И этого парня на самом деле сочли трусом, поскольку он утверждал, что раз эти пистолеты годились для его отца, они и для него годятся. Винтовки малого калибра, мушкеты, дробовики были очень широко распространены. Порох было очень легко достать. Свинец было очень легко достать. Люди сами отливали пули. У них были свои формы для литья пуль. В те времена патроны не покупали в лавке, как это стали делать через несколько десятилетий. Когда была основана эта страна, у каждого была своя форма для литья пуль. Человек мог пойти и добыть пару фунтов свинца. А если никто не давал ему пару фунтов свинца, если он не мог их достать, то перед дверью трактира «Мирные стволы» всегда стояла такая небольшая литая фигурка, которую он мог сбить, положить себе за пазуху и пойти своей дорогой. Свинец можно было найти повсюду. Всегда можно было взять у жены котелок и переплавить его на пули. Было множество способов найти свинец. В некоторых частях страны месторождения свинца были недостаточно разработаны, так что можно было вытащить кусок породы из какого-нибудь отвала и выплавить из него немного свинца. Более того, сегодня, когда оружие стало таким совершенным, может показаться невероятным, что порох состоит всего лишь из селитры, которая образуется под навозными кучами, а также небольшого количества древесного угля и серы. Вы всегда можете купить серу в качестве лекарства от кашля. И уж наверняка нет недостатка в... Наверняка есть много. Много древесного угля. Так что можно было сделать порох. Ну, а сегодня вы можете изготовить некое подобие пороха следующим образом. Вы берете новую колоду карты. С помощью бритвы осторожно счищаете с них покрытие, чтобы получилась мелкая крошка. Это и будет порох. Да, если счистить с карт пластик, которым они покрыты, чтобы получилась достаточно мелкая крошка, то вы получите взрывчатое вещество. Это нитроцеллюлоза. Или какое-то химическое вещество вроде этого. Хотя компаниям, которые производят игральные карты, возможно, уже запретили использовать это вещество. Но когда-то мы располагали значительным количеством оружия. Более того, армия была вооружена исключительно оружием казенного образца. И их не интересовало, стреляет это оружие или нет. Их это вообще не интересовало. Однажды мне дали пистолет, который был сделан в 1835 году на Спрингфилдском оружейном заводе. И попросили меня выстрелить из него. И я дважды попытался выстрелить из этого пистолета. Я был совсем не прочь выстрелить из этого старого пистолета. И я сказал: «Так где, вы говорите, эта штука была? О, посмотрите, драгунский пистолет армии США. Очень интересно. Очень интересный экземпляр. Повесьте его у себя где-нибудь над камином. Как бы так осторожно вытащить пулю из этой штуки? Кто его знает, что у этого пистолета было на уме?» Но оружие, которым располагали обычные люди, было не хуже, чем то, которым располагала армия. Иначе говоря, вооруженное восстание было вполне реальной угрозой. Сегодня город Вашингтон распланирован и застроен таким образом, чтобы толпы людей не могли хлынуть на улицы и внезапно атаковать Белый дом. Каждое из этих колец с радиальными улицами на самом деле есть не что иное, как огневые позиции для полевых пушек. И если в этих узловых точках поставить полевые пушки и зарядить их картечью, то у вас заметно поубавится желание подавать петиции правительству. А под некоторыми из этих улиц прорыты всякие подземные ходы. Эти люди, должно быть, подспудно чувствуют, что они потерпели поражение. А может быть, они чувствуют себя в полной безопасности. Может быть, правительство чувствует себя в абсолютной безопасности. Что дает им основание чувствовать себя в безопасности? На самом деле, в соответствии с законом Салливана, да и в соответствии с другими законами, населению не разрешено иметь оружие. Само правительство вооружено автоматами и массой другого оружия, предназначенного для уничтожения гражданского населения. В военное время все это называется оружием, предназначенным для уничтожения живой силы, а в мирное время это называют оружием, предназначенным для уничтожения гражданского населения. Большие армии содержатся не для того, чтобы подавлять агрессора, а для того, чтобы держать в узде население. Это и есть действительная причина того, что правительство содержит армии. Хотя обычно создается впечатление, что вооруженные силы нацелены на отражение внешней угрозы. И государственный департамент создает достаточно шума за пределами страны, чтобы содержание такой армии выглядело оправданным. Однако первейшая задача больших армий заключается в том, чтобы подавлять вооруженные восстания. Если бы правительства опасались только внешней агрессии, то армии существовали бы лишь в немногих государствах, поскольку их содержание обходится дорого. Они съедают немалую часть казенного пирога. Вы, конечно, можете продолжать производить танки, автоматы и другое оружие, складировать все это в полях и только в случае необходимости призывать гражданское население на срочную службу. Однако основное предназначение регулярной армии заключается в том, чтобы держать в узде население. Однако что же сегодня представляет собой это население, которое приходится держать в узде? Это население уже не вооружено пистолетами, саблями и так далее. Если у вас есть какое-нибудь спортивное ружье, то с ним вы, к сожалению, совершенно ничего не сможете сделать против ружья «Гарант» или других видов оружия, которое стреляет довольно быстро и довольно тяжелыми пулями. Автоматы у кого угодно отобьют всякую охоту поднимать восстание. Я должен признать, что из пистолета 45-го калибра можно стрелять очень точно и почти так же быстро, как из автомата Томпсона. Я это делал. Но все-таки это требует особого мастерства. К тому же у людей не так много найдется пистолетов 45-го калибра. Итак, мы видим, что сегодня у населения нет оружия. Оружие есть у правительства. Иначе говоря, силы не равны. Правительство вооружено до зубов, а население вообще не вооружено. В подобной ситуации человек утрачивает свою гордость. И, между прочим, это все, что он утрачивает. Свою гордость. Он осознает: «Я не могу создать никакого следствия. В меня могут выстрелить. Я не могу выстрелить в ответ. От меня не исходит никакой угрозы. Вообще никакой угрозы. Я не вооружен. У меня нет ствола, который плевался бы огнем». И в результате он погружается в апатию. Он позволяет кому-то давать новые дефиниции правам и свободам, которые у него есть. Он платит налоги без всякого протеста. Он уже не заявляет во всеуслышание о своем недовольстве. Если кто-то думает, что сегодня вооруженное восстание может окончиться победой, при условии, что оно не будет получать извне помощи в виде оружия или значительная часть самой армии не перейдет на сторону населения, то это просто глупо. Вы должны подняться на совершенно иной уровень. Установить совершенно иной паритет или его отсутствие, чтобы иметь свободу. Никто не препятствует правительству создавать по всей стране отделения ФБР, которые вооружены бомбами со слезоточивым газом, автоматами, пулеметами и другими видами оружия, которое даже не очень-то и годится для уничтожения гражданского населения. Эти отделения ФБР похожи на арсеналы. Чего они боятся? Это на самом деле все, к чему я клоню. Чего они боятся? Они наверняка боятся, иначе они не стали бы вооружаться до зубов. Наверное, за ними кто-то охотится. Политик, должно быть, чувствует себя неспокойно. У него нечиста совесть. Из-за этого он чувствует себя неспокойно. Я сам исходил этот мир вдоль и поперек. Я бывал среди самых, что ни на есть, диких людей, с которыми только можно сесть рядом и поглодать человеческую кость. И никто ни разу не поднял на меня руку в гневе за пределами Соединенных Штатов. А в Соединенных Штатах мне на самом деле раза три приходилось успокаивать офицеров полиции. Они нервничали. И мне приходилось читать им лекцию о ношении и применении огнестрельного оружия, используя выдержки из их же собственных руководств. Я помню одного глупого полицейского в Лос-Анджелесе, который заставил меня пересесть на другое сиденье моего автомобиля. Я просто сидел в машине, припарковавшись у тротуара. И он заставил меня пересесть с моего сиденья на самый краешек другого сиденья с правой стороны машины. А затем очень осторожно просунул руку в окно, вытащил мои ключи из замка зажигания и после этого сошел с дороги. «Что с тобой, парень?» — спросил я его. «Я не кусаюсь».
«Посмотрим», — сказал он.
Затем он прошествовал обратно к своей машине и передал сообщение по радио прямо в главное управление. Я не делал ничего особенного. У него не было никаких причин действовать подобным образом. Он передал сообщение по радио в полицейское управление Лос-Анджелеса. И, конечно же, ему ответили. Офицер, морская разведка Соединенных Штатов. Патрульный полицейский Лос-Анджелеса. Лафайет Р. Хаббард. Он подошел ко мне и сказал: «Ха, вот ваши ключи. А что вы здесь делаете, сидя в припаркованной машине?» «Разве здесь запрещено парковаться?» — спросил я. «Нет», — ответил он. Я раздумывал, не купить ли мне газированной воды с мороженым. Но чем же он был так напуган? Что вообще могло так напугать этого человека? Был еще один случай, о котором я упоминал раньше. Судебный исполнитель стащил меня с лекционной трибуны. Там поднялся ужасный шум, поскольку он и его люди не желали предъявить свои удостоверения. А когда мы оказались наверху в офисе, он начал размахивать пистолетом, как сумасшедший. Он не знал, что с ним делать.
Человек не будет угрожать пистолетом невооруженным людям, если только он не напуган. Нужно здорово испугаться, чтобы вытащить из кобуры пистолет 38-го калибра. И нужно быть просто болваном, чтобы ткнуть дулом этого пистолета в живот человеку, который обучен дзюдо. Нельзя стоять в полуметре от человека, тыча в его живот дулом пистолета. В современном мире нельзя так поступать. В некоторых странах гражданское население стало достаточно обученным и понимает, что нужно делать, когда парень держит пистолет в полуметре от тебя. Ему нужно задать жару. Во-первых, вы можете увернуться, прежде чем он нажмет на спусковой крючок.
Он совершенно беспомощен.
Я засунул его пистолет обратно в его кобуру. Я сказал этому парню, чтобы он вел себя хорошо.
Но чем же он был напуган?
Однажды ко мне подошел какой-то мужчина, схватил меня за плечо и сказал, что я арестован. Я спросил его: «За что?» «Неважно», — сказал он, — «вы арестованы». «За что?» — спросил я. И тут он ужасно разозлился. Он просто вышел из себя. Но в конце концов я заставил его сказать, за что я был арестован. Он меня с кем-то спутал.
Но, бог ты мой, этот парень чувствовал себя очень неспокойно. Он нервничал.
Я обратил внимание на это явление много лет тому назад, когда проводил исследования в области дианетики и саентологии. Когда разрабатывал дианетику и саентологию, занимался всем этим. И тогда я подумал, что было бы очень неплохо на некоторое время стать полицейским и выяснить, чем же напуганы эти люди. Так я и сделал. Я стал патрульным полицейским в Лос-Анджелесе, как я только что говорил. Я хотел выяснить, где же эти ужасные преступники, из-за которых так напуганы полицейские. У меня был район патрулирования на улице South Main. Люди не знали, кто я такой. Я использовал разговорный язык в своей речи, как я это делаю в лекциях. И ко мне относились по-дружески, поскольку я был для людей чем-то, что они могли понять, полицейским. И вот там, на улице South Main, среди жуликов и шулеров, среди разного рода наркоманов, низшие слои общества, выходцы из низших слоев Мексики, которые перемешались с представителями низших слоев Лос-Анджелеса. И бог ты мой, какое же это дно! Лос-Анджелес — это единственный город в мире, который заслуживает того, чтобы в нем были психиатры. Я думал, что среди этих людей найду ответ на интересовавший меня вопрос. Я бывал в барах и притонах. Я бывал в местах, где люди опустились на самое дно. Раньше я не знал, что человек может пасть так низко. И за все это время нашелся только один парень, с которым у меня возникли хоть какие-то трудности. Это был мексиканец, который обкурился марихуаной, а затем напился до чертиков. Он все так и норовил подойти ко мне сбоку и выхватить у меня из кобуры пистолет. Он хотел застрелить своего лучшего друга. Но поскольку пистолет не был заряжен, я никогда не заряжал пистолет, патроны тяжелые, а я не хотел утруждать себя. Я каждый раз отбирал у него пистолет, клал его в кобуру и защелкивал ее, объясняя этому парню, что с друзьями так не поступают. Но он никак не мог этого понять. И в конце концов я усадил его в углу кафе. Он в очередной раз попытался выхватить у меня пистолет, когда я повернулся к нему спиной, после того, как он не беспокоил меня в течение получаса. Я его толкнул, и он опрокинул пару столов. Я извинился перед хозяином кафе, усадил этого парня за стол, затем я налил в стакан с солью, теплой воды, и сказал этому парню, что это самое лучшее виски с содовой, которое он когда-либо пил, и что я угощаю. Ну и после того, как он избавился от всего этого... В следующий раз, когда я проходил мимо этого места, он подошел ко мне и сказал, что он кое-что решил для себя. Я спросил его, что же он решил. И он сообщил мне. Он решил, что человек не должен стрелять в своих друзей. Это было просто замечательно. Так вот, в Лос-Анджелесе вы найдете самые, что ни на есть, низшие слои общества. И это был единственный человек, с которым у меня возникали трудности. Но на самом деле в его сердце вообще не было никакой настоящей злобы. Для него все это было своего рода развлечением. Так вот, мне приходилось бывать в одном из лучших подразделений полиции, с которым вам когда-нибудь доводилось встречаться. Федеральная полиция. Это довольно крутые ребята, и порой они действительно берут с вас больше, чем было бы справедливо. Они патрулируют северную границу. Их можно встретить на территории Мексики, недалеко от границы. И когда им перестают выплачивать зарплату, им приходится получать свою плату везде, где они могут ее найти, как они делали это во время нескольких революций в прошлом. Но это замечательные ребята. Однако с преступниками, с которыми им приходится иметь дело, на самом деле довольно легко справиться. Эти полицейские действительно крутые ребята, однако у них никогда не возникает необходимости быть крутыми. Так где же все эти люди с крутым нравом? Я должен признать, некоторыми людьми порой овладевает страх. И они проникаются убеждением, что каждый собрат-человек для них опасен. Я должен признать, человек может стать настолько оперированным, что он будет опасен для большей части общества. И в таком случае необходимо будет заново познакомить его с обществом. Но я не соглашусь с тем, что на Земле есть человек, который по природе своей был бы порочным и злым. Это просто поразительно, но я обнаружил, что единственные люди в этом и в любом другом обществе, которые представляют собой опасность, это полицейские. И они всегда боятся. Они нервничают. Есть и хорошие полицейские. Хороших полицейских очень и очень много. Есть полицейские, которые не боятся. Есть полицейские, которые относятся к жизни просто. Но таких я встречал не так уж и много. Те полицейские, которых я встречал, по большей части сидели и беспокоились о том, насколько тяжелые кастеты им следует вшить в новую пару специальных перчаток. Эти полицейские были расстроены, узнав, что в соответствии с новыми правилами стало возможным определить наличие свинца в их дубинках. Я видел полицейских, которые нервничали, и полицейских, которые боялись. Я видел людей, которые руководили полицейскими, занимались полицейскими, командовали полицейскими, и эти люди боялись. Но я не встречал очень много напуганных людей в других местах, даже среди преступников и каннибалов. Какой-нибудь парень выходит из тюрьмы. Любой парень, выйдя из тюрьмы, скажет вам: «Вы знаете, я не понимаю, почему все эти люди сидят в тюрьме? В этой тюрьме сидят самые замечательные люди, с которыми вам когда-нибудь доводилось иметь дело. Я любому из них доверяю как самому себе. Я могу отдать им свой последний доллар, и я знаю, что получу его назад». Однажды, будучи рейнджером, я оказался с группой преступников. Я был рейнджером в штате Монтана в те времена, когда я был еще подростком. А рейнджерам порой приходится собирать группы бродяг, чтобы тушить лесные пожары. И вот вы неожиданно оказываетесь в группе парней, которые недавно покинули Джолиет, хотя их на самом деле никто не освобождал. Порой вам приходится иметь дело с пожарами, которые устраивают бродяги, нуждающиеся в какой-нибудь работенке. При этом вы сталкиваетесь со всякого рода сложностями, однако вы видите, что в этих людях очень мало злобы. И там был один парень, который постоянно твердил мне о том, что он скрывается от полиции, потому что он пырнул человека ножом в живот. Он постоянно говорил мне о том, что именно поэтому он и скрывается от полиции. Он повторял это очень часто. И в конце концов я понял, что его это сильно беспокоит. Он скрывался не потому, что его разыскивали. Он скрывался потому, что ранил человека. Так вот, эти преступники и бродяги очень неплохо проявляли себя, сражаясь с лесными пожарами. Преступники не могут работать. Это и есть основная причина того, почему они становятся преступниками. И вам нужно очень упорно трудиться, чтобы вообще заставить их работать. Тем не менее, у одного из этих ребят ботинки практически сгорели на ногах. Так что я одолжил ему пару своих ботинок. У меня была одна лишняя пара. Когда я покидал тот район, этот парень уже работал в другой команде. И я вернулся в Хелену. Я вернулся в Хелену и подумал, что ж, я уже никогда не увижу этих ботинок. Но этот парень угнал машину, проехал 300 километров и вернул мне эти ботинки. А затем он отогнал машину обратно, припарковал ее и пошел своей дорогой. У этих людей странные способы ведения бизнеса в жизни. Но они редко бывают испуганы. Однако они боятся полиции. Просто задумайтесь об этом на минуту. Вот люди, которые боятся, поэтому они находят себе работу, а затем убеждают своего начальника в том, что они должны быть вооружены до зубов, что у них должны быть стальные зубы. А вот парни, которые боятся начальства и приказов. Уловите эту идею. На самом деле они боятся только приказов. На самом деле они боятся лишь потому, что не могут принимать приказы. Поскольку из-за приказов у них было слишком много неприятностей из-за приказов. Поэтому они бегут от них без оглядки. И вот начинается противостояние между теми и другими. Начинают появляться статьи в газетах. Появляются преступления. Появляются все эти истории, которые вы читаете в досье ФБР. И появляется эта проблема под названием преступность. Я не знаю, что произошло бы, если бы у нас вдруг исчезла вся полиция. Я действительно не знаю, что тогда произошло бы. Я не знаю, что произошло бы с полицией, если бы у нас вдруг исчезли все преступники. Но я могу предположить это. В этом случае полицейские начали бы нападать на простых граждан, как они и делают это сегодня. Сегодня, судя по всему, полицейские редко арестовывают преступников. Однако они арестовывают честных граждан. Если вы прочитаете где-нибудь о том, что какого-нибудь честного гражданина застрелили, то в следующем абзаце вы прочитаете о том, что в отношении него полиция проводит расследование. Министра застрелили, полиция занимается расследованием его прошлого. И ни слова о том, куда делся тот парень, который застрелил его. Занимается им полиция или нет? На это стоит обратить внимание, ведь это показатель того, что полиция смыкает терминалы с преступниками. Это деградировавшая форма игры под названием «полицейские и разбойники». На телевидении этой игре уделяется преувеличенное внимание. Когда игра «полицейские и разбойники» исчезнет, не останется ни одного сюжета, который можно было бы использовать для создания телевизионных фильмов. Телевидение уже исчерпало тему «Ковбои в белых шляпах» и «Ковбои в черных шляпах». Эта тема уже умерла. Я имею в виду, что никто больше не станет это смотреть. Люди просто говорят: «Ну, я знаю, чем все это кончится. Парень в белой шляпе победит». Их приучили верить в это, так что это состояние не игры. Позволить парню в черной шляпе одержать победу в этих фильмах про ковбоев было бы против правил, так что этой игре пришел конец. Хорошо. Позволить преступнику одержать победу в фильме о преступниках тоже против правил. Так что эта игра, конечно же, тоже потерпит крах. Хотя преступники одержали победу в обществе. Возможно, завтра преступник будет расхаживать с пистолетом тут и там, и ему будут подчиняться все эти люди с автоматами, бомбами со слезоточивым газом, пулеметами. И он будет называть себя полицейским. Но кто сможет отличить полицейского от преступника, если для всех слов были старательно придуманы новые дефиниции? Чтобы изменить значение таких понятий, как свобода, независимость, гражданские права. Существует тенденция к тому, чтобы полицейские и преступники менялись вейлансами, смыкали терминалы. Когда эта тенденция проявляется в значительной степени, кладется начало рабовладельческому государству. Крах государства начинается на мостике, соединяющем государство с теми его элементами, которые находятся внизу. Этим мостиком является полиция. Полицейские смыкают терминалы с преступниками и затем направляют свои силы против гражданского населения. И только полицейские или люди, которые таким образом направили свои силы против граждан, заинтересованы в том, чтобы дать новые дефиниции словам в Конституции Соединенных Штатов. Только эти люди заинтересованы в том, чтобы дать новые дефиниции этим словам. Поскольку другие люди не напуганы до такой степени. Если вам приходится ограничивать свободу людей, это означает, что вы должно быть напуганы. Когда человек боится, он не воспринимает. Поэтому почти всегда получается так, что то, чего человек боится, на самом деле не существует. Дефиниция. Страх. Это состояние отсутствия восприятия. Страх — это нежелание конфронтировать. Если человек не может конфронтировать, он не может осознавать. Так что если человек не желает конфронтировать, он не знает, чего же он не конфронтирует, он не видит того, что находится перед ним. И тогда он может выдумать этот мираж, называемый «злобность человека». Он может выдумать этот большой спектакль. Правительство должно быть очень могущественным, чтобы держать этих людей в узде. Он доходит даже до того, что создает огневые позиции и делает улицы широкими, чтобы можно было слегка пощекотать картечью население, которое слишком быстро приближается к правительству с петицией. Вы это понимаете? Это симптомы ужаса. Это верно, что с толпой может разговаривать человек в страхе и может убедить ее, что вон там есть что-то ужасно плохое и что они не могут обладать этим. И таким образом на какое-то мгновение толпу можно развернуть в указанном направлении и заставить ее взбеситься. Но что-то я не вижу много шерифов с автоматами, которые пытались бы остановить эту толпу в течение сколько-нибудь долгого времени. Изредка мы слышим о каком-нибудь защитнике закона, который в одиночку геройски предотвратил линчевание или что-то в этом роде. Но по собственному опыту я знаю, как правило, оказывается, что этот парень сидел где-нибудь и выпивал. В то время как все это происходило, и толпа разнесла в щепки тюрьму, и кого-то там линчевали. А пока бушуют волнения, полиции нет как нет. Конечно же, обычно приходится сожалеть о том, что полиция все-таки оказывается на месте событий. Обычно приходится сожалеть о том, что полицейские там действительно оказались. С самого начала, когда они арестовали этого парня. За что они посадили его в клетку? Разве людей нужно держать в клетках? Судя по всему, полицейские именно так и думают. Должно быть, у полицейских очень плохо с восприятием. Ведь если они придут в зоопарк, они не увидят там людей в клетках. И все же они думают, что людей нужно держать в клетках. Они думают, что именно так и следует поступать с людьми. И, по-моему, это очень глупо. Не думаю, что их когда-нибудь учили чему-то другому. Никто никогда не говорил полицейским: «Эй, знаешь что? Диких животных нужно держать в клетках. Но не нужно сажать в клетки людей. Им не место в клетках». Но могу поспорить, что очень многие полицейские посмотрят на вас и скажут: «Мы не сажаем людей в клетки. Мы сажаем их в тюрьму. Это разные вещи». Однако я не вижу здесь разницы. поскольку я никогда не наблюдал, чтобы преступник стал лучше от того, что его посадили в тюрьму. И я знаю многих, которые от этого стали хуже. Они опускаются ниже уровня апатии из-за того, что их сажают в тюрьму. И тогда они начинают подчиняться всем своим преступным наклонностям. Едва ли существует такое явление, как заключенный, который побывал в тюрьме только один раз. Эти люди попадают в тюрьму снова и снова. Они снова и снова совершают преступления. Итак, можно сказать, что общество в целом находится в довольно неплохой форме, идя тем путем, которым оно идет, делая то, что в его силах. С трудом пробиваясь вперед, попадая в одну колею и выбираясь из другой, помогая своему ближнему и получая помощь. За исключением 2-3 странных элементов, которые являются частью этого общества. Один из этих элементов – душевно больной человек. Мы можем так много сделать для этих людей, что вряд ли есть смысл говорить об этом. То, чего нам не хватает, так это соответствующих помещений и условий. Если бы вы стали проводить процессинг безумным людям в этом обществе, если бы вы стали брать их, вы бы обнаружили, что абсолютно необходимо разорвать их непосредственные связи с обществом на какой-то период времени. Потому что общество — это то, что беспокоит этих людей. Общество беспокоит их. Вы должны обеспечить, чтобы в течение некоторого времени их ничего не беспокоило. И кроме того, вы должны обеспечить, чтобы они не могли поранить себя до тех пор, пока вы не приведете их в нормальное состояние. И далее, вас ничто не должно ограничивать по времени, когда вы проводите процессинг такому человеку. Поскольку он может сконцентрировать свое внимание на чем-либо лишь в течение очень короткого срока. Так что удерживать его внимание на протяжении 3-4 минут – это долго. Это очень долго. Это немалое достижение. Добиться, чтобы безумный человек отдавал вам все свое внимание в течение 30 секунд – это не редкость. Но добиться от него разумного внимания в течение примерно 4 минут – это практически невозможно. И если аудитор будет эдитировать безумного человека в каком-нибудь другом месте, не в больнице для душевнобольных, то он заметит, что 4 из 5 часов процессинга он потратил на то, чтобы попытаться успокоить парня, чтобы тот не тревожил соседей. А это вообще не имеет ничего общего с процессингом. Вы могли бы по-разному обращаться с преступником. Один из таких способов заключается в том, чтобы дать ему возможность отдохнуть. Дайте ему возможность отдохнуть, дайте ему еды, позвольте ему прогуляться, уберите из его окружения вещи, которые немного его беспокоят. И состояние множества людей восстановится само по себе, благодаря такому обращению. Состояние других восстановится, если вы добьетесь, чтобы они нагулялись до изнеможения для того, чтобы они могли спать. Состояние третьих восстановится, если у вас просто будет территория, где все очень спокойно, и где они могут просто сидеть. Очень удивительно. Если бы вы не беспокоили их различными интервью и не беспокоили их одним, другим, пятым и десятым, многие из них пошли бы на поправку абсолютно безо всякого процессинга. Например, в среднем по стране люди, которые получили электрошок, выходят из больницы для душевнобольных на 3 недели позже тех, кто не получал электрошок. Другими словами, время пребывания человека в больнице увеличивается на 3 недели из-за того, что он получил электрошок. Это то, что означает данная цифра. Другими словами, электрошок мешает выздоровлению. Так вот, существуют и другие вещи, которые вы можете делать. Огромное количество таких вещей. Если у вас есть комната, где в воздухе висит неподвижный объект, преступник может войти в комнату и рассматривать этот объект в течение некоторого времени. Вы обнаружите, что будет происходить что-то странное. Он будет смотреть на этот неподвижный объект до тех пор, пока он не сможет принять этот кусочек неподвижности. И когда он на самом деле сможет входить в эту комнату и оставаться там спокойным в течение некоторого времени, он пойдет на поправку. Другими словами, существуют различные способы помощи сумасшедшим, где даже не требуется присутствие аудитора, но где требуется тщательное наблюдение со стороны аудитора. Аудитора, который знает достаточно, чтобы не впадать в такое же отчаяние, в какое впали они. Аудитор, который знает, что нужно нечто абсолютно противоположное. Чем безумнее они становятся, тем спокойнее и мягче вы с ними обращаетесь. Вы не начинаете еще более лихорадочно делать что-либо. Однако эта проблема в действительности не является такой уж огромной проблемой в этом обществе. Ее преподносят как огромную проблему ради тех ассигнований, которые выделяются на ее решение. Я не знаю, сколько получают за одного душевнобольного врачи и прочие братья, которые жиреют на этих ассигнованиях, но это действительно весьма круглая сумма. Вот почему, я полагаю, они делают душевнобольным электрошоки и продлевают их лечение. У нас нет данных о том, сколько денег выделяется на содержание одного душевнобольного на уровне штата, округа, города и на федеральном уровне. Я не могу даже предположить, насколько велика эта сумма, но это очень большая сумма. Вы бы изумились, узнав это. Вы бы сказали, если бы у меня было столько денег, я мог бы расслабиться и ездить только на Кадиллаке. Итак, что же тогда является серьезной проблемой? Что ж, проблемой является группа людей, которая дает новые дефиниции безумию. Безумие постоянно становится чем-то, чем оно не было еще вчера. Безумие — это группа новых слов. Существует шизофреническая меланхолия. Это новое состояние. Это означает, что человеку не нравится сидеть за столом или что-то в этом роде. Если вы посмотрите на классификацию, используемую психиатрами, то вам покажется, что масштабы безумия расширяются. И оно распространяется по всей стране, пока вы не увидите, что расширяется перечень самих симптомов. И когда вы посмотрите на этот новый список симптомов и на различные категории безумств, вы увидите, что этот огромный список непрерывно растет и становится все больше и больше. Так что какой-нибудь деревенский идиот, который мог тихонько сидеть на обочине и строгать деревяшку или делать еще что-нибудь, и парень, который каждую осень впадал в своего рода транс и ходил, бросая листья себе на голову, и представлял, будто в лесу были веселые нимфы или что-то в этом роде. И парень, который весной уходит в пустыню во время полной луны и начинает танцевать, как заяц, что-то в этом роде. Едва ли найдется человек, у которого не было бы каких-нибудь странностей, понимаете? Однако теперь все это попадает в категорию безумств. И кто-нибудь может сказать какой-нибудь замужней женщине: «Ты знаешь, ты когда-нибудь обсуждала это с Джорджем? Ты когда-нибудь это наблюдала? Ты знаешь, это очень-очень необычно. Ты говоришь, что он действительно, он в самом деле приходит домой и не сердится на детей. Это совершенно абнормально. Это называется несердитохоз на дитя. Это так, что его показывают психиатру и отправляют в психиатрическую больницу. Вот как это делается. Таким образом, согласно статистике, количество душевнобольных в этой стране постоянно увеличивается. Но статистика, конечно же, совершенно послушно отражает количество категорий, а также чье-то мнение по поводу того, кого считать душевнобольным. Понимаете, кого считать душевнобольным? Так вот, на днях я читал свидетельские показания психиатра в суде. Если у психиатра есть пациент, то психиатр может представить суду в качестве свидетельских показаний что угодно из того, что говорил ему пациент. И таким образом психиатр может добиться, чтобы его пациента осудили. Вы это знали? Да, это было недавно принято в качестве федерального закона. Суд может использовать как доказательство что угодно из того, что пациент рассказал психиатру конфиденциально. И таким образом людей осуждают. Один молодой человек, который был вполне сумасшедшим, пытался, как заявил психиатр, избежать обвинения в уголовном преступлении, ссылаясь на свою невменяемость. Психиатр заявил, что его пациент признался ему в том, что он симулировал невменяемость. Это самое интересное дело из всех, о которых я читал недавно. Я совершенно не стал бы доверять ничему, что говорит человек, находящийся в таком состоянии, в котором был этот парень. Итак, этот человек не был душевно больным лишь потому, что это устраивало суд. Но на самом деле он был душевно больным. Он сидел на месте для дачи свидетельских показаний, постоянно играя с бейсбольным мячом. Он все еще был в каком-то бейсбольном матче, в каком-то другом месте, даже в тот момент, когда он был осужден. Но психиатр работал с ним как с пациентом. Затем пришел в суд, дал свидетельские показания о том, что его пациент однажды это сказал. И этого человека, конечно же, сочли преступником. Это очень интересно. В противоположность этому здесь, в округе Колумбия, люди неизменно говорят о том, что единственные сумасшедшие, которые присутствуют на слушаниях, связанных с вопросами вменяемости, это сами психиатры. Психиатры всегда выглядят более сумасшедшими, чем их пациенты, и действуют соответствующим образом. Вы можете услышать это от присяжных заседателей. Они совершенно убеждены в этом. В соответствии с недавним законодательством и традициями, психиатр почти всегда становится субъектом права. Он субъект права. В наши дни вы не увидите психиатров в стороне от судов и законодательной деятельности. Очень немногие психиатры работают с пациентами в психиатрических больницах. Очень немногие. Различные учебные заведения постоянно стремятся готовить психиатров. Но пройдя обучение, новоявленный психиатр получает должность психиатра округа и становится субъектом права. Психиатры с большой легкостью смыкают терминалы с полицией. Так что у нас есть эта проблема, которая очень близка к проблеме преступности. И даже те, кто на сегодняшний день по закону занимается ее решением, являются, конечно, своего рода полицейскими. Хорошо. Итак, мы берем эти два класса – преступники и душевнобольные – и сравниваем их с психиатрами и полицейскими. Психиатры очень волнуются по поводу безумных людей. Однажды один парень... Кстати, это позабавит вас. Существует одна большая организация в этой стране, которая как ястреб наблюдает за нашими программами и за всем остальным. Сейчас они даже выпускают свою литературу и так далее в точно таком же формате, но с очень причудливым оформлением. Они, должно быть, платят тысячи долларов, чтобы отпечатать свои материалы, в то время как мы печатаем наши материалы за несколько сотен долларов. Знаете, они разукрашивают их. Они выбирают точно такой же шрифт и так далее. Например, они теперь называют свои собрания конгрессами. И на этих конгрессах у них есть первый день, второй день, третий день и четвертый день. Они проводят семинары для групп. Да, потрясающий бизнес. А сейчас они зашли так далеко, что наняли психотерапевта для групп, чтобы он занимался группами, в которых дела идут не очень хорошо. Они на самом деле не могут иметь то, что мы имеем, понимаете? Из того, что мы имеем, они могут иметь лишь то, что они могут понять. Они составляют программы по той же форме, что и мы. Это очень забавно. Очень забавно также подмечать, насколько быстро они посылают нам всю свою литературу. Это выглядит так, как если бы они спрашивали нашего одобрения. Два или три раза меня так и подмывало написать на одной из этих программ или брошюр, которые они выпускают. Это огромная организация. Они одной ногой стоят на Уолл-стрит. И меня так и подмывало написать им. Все в порядке, Рон. Но эта организация деградирует, стараясь добиться, чтобы все стало более безумным. Стараясь добиться, чтобы все стало немного более сумасшедшим. Стараясь внедрить принцип «теперь все, кто занимаются бизнесом, сходят с ума». Это новая идея, которая у них есть. И теперь они набирают психиатров для работы в бизнесе. Понимаете? Это очень забавно. Мы видим здесь то направление, в котором развивается общество, И это просто забавно. На самом деле, обычному человеку постоянно подсовывают идею, что деятельность полицейского и психиатра в противоположность деятельности преступника и душевнобольного — это и есть нормальное поведение человека. Но каждый из этих четырех элементов сам по себе обладает настолько своеобразным и необычным шаблоном поведения, что эти игры на самом деле они превращаются в одну единственную игру. Преступник против честного гражданина. Понимаете, у вас могут быть все четыре этих элемента. Полицейский, психиатр, душевнобольной и преступник. И вы могли бы сказать, что ж, прекрасно, а теперь с ними со всеми покончено. А теперь они убеждают законодателя, что именно так и ведет себя обычный гражданин, и тогда в действительности преступник, к которому теперь присоединяется и законодатель. И вся эта группа будут противостоять основной массе честных граждан. Понимаете? Мы берем странный набор проявлений. Проявление душевнобольного, проявление преступника, ненависть, страх. Проявления, при наличии которых человек не в состоянии воспринимать. Эти люди не могут смотреть на своего ближнего. Они не знают, что собой представляет их собрат-человек. И мы рассматриваем их мнение в качестве мнения всего человечества и рекламируем его как таковое. А эти люди боятся, они не могут видеть, и мы замечаем, что когда они находятся у власти, проблемы безумия и преступности постоянно усугубляются. Проблема становится все больше и больше. Она все разрастается и разрастается. И очевидно, что эта болезнь в обществе, эта раковая опухоль, которая развивается, не становится меньше, она становится больше. И очевидно, что она становится больше только потому, что никто в этом обществе не знает, как с этим справиться. Все это отражается в газетах, как в зеркале. Мы видим эти преступления и эти безумные изнасилования и безумные атаки полиции на честных граждан, в результате которых разгораются стычки или что-то подобное. И затем все это описывают как ужасную битву с применением оружия или что-то вроде этого. Я помню, как однажды прямо здесь, на 16-й улице, там был сын у одного военного офицера. Полицейские приказали остановиться. А ночь была дождливая. По всей видимости, парень не хотел слишком резко жать на тормоза. И полицейский просто схватил пистолет, выстрелил ему в спину и застрелил его. А затем машина с мертвым телом вильнула в сторону и налетела на фонарный столб. Этот парень не совершал никакого преступления. Но я в то время как раз был связан с прессой в Вашингтоне, так что я знаю, что там произошло. И полицейские подали доклад, в котором сообщалось, что за этой машиной гнались 3 километра. Свидетельские показания указывали на то, что все было не так. Но свидетелей никто не слушал, все делалось в спешке. Потому что это было уголовное преступление со стороны полиции. Полицейский стрелял в честного гражданина и убил его. Мы никогда не слышим о том, что полицейские поступают подобным образом, не так ли? Мы всегда слышим о том, что стреляют в преступников и убивают их. Или стреляют в них и арестовывают, не так ли? Однако, в соответствии с законом больших чисел, они очень часто должны попадать в честных граждан. Очень часто. Но мы никогда об этом не слышим. Следовательно, можно предположить, что все это очень тщательно скрывается. В каком состоянии сейчас находится преступность? В каком состоянии находится безумие? Каково состояние общества в целом? Обычный гражданин не сможет ответить на эти вопросы. И в результате того, чему его учат газеты, телевидение и так далее, его мнение о своем собрате-человеке становится все хуже и хуже. Его собрат-человек, согласно Фрейду, является сексуальным извращенцем. Если парень артистичен, то это потому, что у него постоянно были сексуальные отношения со своей матерью или что-то в этом роде. Это очевидное следствие того, что он артистичен. Понимаете? Это просто принижение, принижение общества в целом. Это рекламируется людьми, которые исключительно из-за своего страха рекламируют то, что они не могут воспринимать. Поэтому они не знают, что представляет собой общество. Они не понимают общество. Потому что для этого они должны сначала посмотреть на него. Но они не смотрят на общество, и поэтому они думают, что из-за преступности и безумия совершенно необходимо создать полицейское государство. Изменить дефиниции гражданских свобод, держать обычных граждан связанными по рукам и ногам. Потому что они могут взорваться в любой момент и разорвать их на куски. Так вот, обычный гражданин, в конце концов, осознав все это, может в один прекрасный день именно так и поступить. Но только после того, как он станет законченным преступником и совершенно сумасшедшим. А это вряд ли произойдет, потому что мы с вами находимся здесь. Спасибо.